Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости». Самые заметные события этого дня мы обсуждаем с самыми известными ньюсмейкерами в России и за рубежом. Сейчас на прямой связи со студией телеведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» Стас Натанзон. Здравствуйте, Стас.
Да, здравствуйте, Евгений.
Если вы не против, мы поговорим о Белоруссии, о переговорах между Кремлем и Минском, между Москвой и Минском.
Сейчас все об этом говорят, да.
Да, да. А также о том, что Синод Русской Православной Церкви отправил в отставку главу Белорусской Православной Церкви. И, конечно, хотелось бы с вами обсудить, немного отойти от вот этой вот повестки и обсудить беспорядки, которые вспыхнули на другом континенте, в Висконсине. Я надеюсь, что нам для этого хватит времени. И мы начнем, если вы не против, заявление Светланы Тихановской в Европарламенте. Говорят, вот Светлана Тихановская уже...
Простите, теперь... заявление, да. В этот момент вас стало очень плохо слышно. Вы, наверное, имеете в виду заявление Русской Православной Церкви господина Легойды о смене главы Белорусской Церкви.
Да, Стас, мы об этом обязательно поговорим. Да. Давайте...
Не знаю, слышите ли вы меня, но да, только что, буквально, да, ведь несколько минут назад, примерно час назад мы получили эту информацию, что, значит, патриарший экзархат в Белоруссии теперь... будет возглавлять совсем другой человек. Ну, понятно, что у этого должны быть какие-то политические корни, и это очень активно обсуждается. Я лично тоже думаю, что, конечно, без политики тут не обошлось. Я просто напомню, что Павел, тот самый, который был отстранен и который теперь переведен на другую церковную должность, назовем это такими светскими терминами, он был одним из первых, кто поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента. Сделал это, вот, может быть, прям третьим после Си Цзиньпина, Владимира Путина, и потом он. Но потом, он не только поздравил, но потом, после своего поздравления, он принес извинения за поздравление. То есть, вроде как будто бы передумал. Конечно, я предполагаю, что если человек... уж решил участвовать в политике, и этот человек, который является церковным иерархом, он должен быть более последовательным, наверное, так посчитали в церкви, это не мое мнение, а в смысле в церкви могли так посчитать, что он должен быть более последовательным в своем мнении, либо поздравлять, либо не поздравлять, но вводить паству в заблуждение, тем самым играя на политических каких-то вещах, наверное, в церкви решили, что это будет неправильно, и сменили человека.
То есть, Стас, вам кажется, что это, ну, в какой-то степени наказание для митрополита Павла, да? Потому что
не
мне
знаю,
кажется,
слышите
что...
ли вы меня?
Я вот тоже не знаю, как-то слышите ли вы меня, да? Да, я надеюсь, что мы сейчас восстановим связь со Стасом Натанзоном, корреспондентом и известным телеведущим телеканала «Россия-24». Говорим мы сейчас о том, что глава Белорусской Православной Церкви, митрополит Павел, освобожден от должности и назначен главой Кубанской метрополии. Там он заменит умершего от COVID-19 митрополита Исидора, и произошло это после того, как сначала митрополит поздравил Лукашенко с избранием, но после того, как все эти события в Минске начались, митрополит Павел как раз выступил с призывом к Лукашенко остановить насилие. Теперь мы связь восстановили уже не с помощью мессенджеров, а по телефонной линии, и вот теперь-то, я надеюсь, Стас, мы друг друга будем хорошо слышать.
Да, старый добрый телефон. Рано списывается, считаю.
Абсолютно точно. На самом деле, конечно, эту историю сейчас тоже все обсуждают, о которой вы говорили, но не кажется ли вам, что... Вот вы говорите о ситуации, которая произошла с митрополитом Павлом, как будто это в какой-то степени наказание для него. А я так думаю, что, может быть, после Минска уехать на Кубань это не так уж и плохо. По-моему, ему 67 лет.
Что это, да. Извините, Евгений, что вас перебиваю, но я просто думаю, что церковные иерархи, конечно, это в чем-то можно сравнивать с обычной, ну, я не знаю, какой-то менеджерской, что ли, структурой управления, но это, конечно же, не совсем так, и наказание для
церковнослужителей, это совсем другое. Это немножко идет гораздо выше от Бога, наверное, да, чего-то более важного.
Согласен.
Дело не в наказании. Я думаю, что это мое мнение сейчас. Я думаю, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата не хочет начинать никакой религиозной вражды внутри белорусского общества, то есть чтобы политическая вражда не переросла в религиозную вражду, потому что сейчас такого раскола, как, например, был на Украине еще до 2014 года, в Белоруссии нет и не предвидится, и не хотелось бы, чтобы даже появилась маленькая трещинка такого раскола. Поэтому не хочется, чтобы, как мне кажется, не хочется, чтобы Русская Православная Церковь в Беларуси ассоциировалась хоть с одной из сторон этого политического процесса, потому что она над этим политическим процессом. И потому что церковь думает гораздо более длинными периодами, если хотите, чем даже очень длинный период правления Александра Григорьевича в Беларуси.
Угу. Тут с вами сложно не согласиться. А давайте поговорим о еще одном, еще одном заявлении, которое сегодня тоже прозвучало. Небезызвестная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская дистанционно выступила в Европарламенте. Стас, вы наверняка тоже об этом слушали.
Да, конечно.
Слышали. Меня не то, что меня немного в тупик поставили вот некоторые ее фразы. Она говорит, что в Беларуси происходит мирная революция. Она не является геополитической, она не является ни пророссийской, ни антироссийской, не является ни антиевропейской, ни проевропейской, это вот просто демократическая революция. Но у меня сразу же вопрос, во-первых, революция, ну, бывает ли мирная? Мирная революция сейчас, по мнению там, Тихановской и ее сторонников, происходит в Беларуси, и действительно ли она ни пророссийская, ни антироссийская, как вы считаете?
Я считаю, первое, что в Беларуси не происходит революции. Госпожа Тихановская уехала из Беларуси, когда действительно там Беларусь, революция кое-как начиналась. Ну, даже нет, более-менее бурно начиналась. Но с тех пор Тихановская, видимо, довольно сильно оторвалась от реалий, увлеклась чтением телеграм-канала Next, да, или Нехта, как его называют. И вот сама начала верить в те фейки, которые подчас этот телеграм-канал распространяет. Если здраво, спокойно посмотреть на то, что происходит в Беларуси, то, конечно, революции там сейчас, вот сегодня, 25 августа, и не пахнет. Александр Лукашенко, конечно, смог переломить эту ситуацию.
И а как давно, видим, Стас? Что... Вот как давно, по вашему мнению, Лукашенко смог переломить эту ситуацию?
Я
вот
когда... думаю, это не заслуга именно самого Лукашенко. Я думаю, это в каком-то смысле, если можно говорить слово заслуга, заслуга белорусского общества, которое оказалось гораздо более спокойным, чем общество украинское, ну, в том числе потому, что оно видело, что происходит в результате революции в соседней стране, да, когда просто одни негодяи уходят, зато приходят другие негодяи. Это бесконечный круг, то есть никто не выигрывает, а все только проигрывают. Ну и изначально белорусское общество было более спокойным, там никто не собирался никого свергать. И первый протест был против несправедливых, как люди посчитали, итогов выборов. 80% за Лукашенко, очень многим показалось, что это блеф. Если бы были, может быть, 50 или там, 60%, то, может быть, и митингов бы таких не было. Не знаю, сложно в политике говорить, если бы. Вот. А вторая волна, еще более мощная, митингов была против абсолютно ну, подтвержденных и всеми, все с этим согласны, даже Лукашенко, слишком жесткого поведения полиции, избиения людей, содержания людей значит, в СИЗО, причем там избиение в СИЗО. Еще понятно, когда бьют во время задержания, ну, жесткое задержание, бывает обстоятельства, но зачем бить в СИЗО? Вот. И против этого была, значит, вторая, еще более масштабная волна протеста. Но никто не собирался свергать Александра. Нет, ну вот, конечно, на этих эмоциях люди хотели, чтобы Лукашенко ушел здесь сейчас. Но он не ушел, ему удалось пересидеть. А дальше никто не хочет силы его свергать. Еще раз, белорусское общество очень зрелое, очень, в смысле, мудрое, да, понимающее, к чему революции приводят. Но это не значит, что теперь Лукашенко может летать над ними с автоматом в руках и вот теперь сколько угодно продолжать то, что он продолжал. Очевидно, что что-то должно меняться. И вот вы спросили, Евгений, вы сказали там, что это не антироссийские, не антироссийские, антиевропейские.
Это Тихановская сказала.
Угу. Да, Тихановская так сказала. На самом деле в этом есть толика правды, в том смысле, что среди протестующих, конечно же, огромное количество пророссийских людей. Я сейчас говорю не про лидеров протеста, а я сейчас говорю про белорусов. И я думаю, что, наверное, большинство там именно пророссийских людей. И многие недовольны, в том числе политикой Александра Лукашенко, которую коротко называют, значит, сидение между двух стульев. Или там многополярное, многовекторное, или как они там ее называют. Mm-hmm. Вот это вот сидение между двух стульев, сорванное, в принципе, в прошлом году экономическая интеграция между Россией и Белоруссией. Ведь белорусы видят, что да, они живут лучше, чем украинцы, но хуже, чем русские. ВВП на душу населения почти в два раза ниже, чем в России. Они видят, что всю свою продукцию практически, МАЗ, КАМАЗ, МАЗ, БелАЗ, продают в Россию. Аграрную промышленность, продукцию продают в Россию. Энергоресурсы получают из России. Они хотели бы жить так же, как живут в России. Именно поэтому в забастовке принимают участие заводы. То есть заводчане пошли на протест. Почему? Вот поэтому. Посмотрите, вот МАЗ. МАЗу, Минскому автомобильному заводу, много лет, еще там с 10-х годов, посмотрите новости, ему предлагали, давайте, ребята, кооперироваться с КАМАЗом. Ведь какой гигант мог бы получиться? А КАМАЗа партнер Мерседес, я напомню. Это мог бы быть европейского уровня огромный гигант. Нет, Александр Лукашенко раз за разом принимал решение сорвать эти сделки. Сначала с Ростехом, потом с КАМАЗом. Значит, разные были варианты. Срывал. Вот в итоге открывают цифры просто прошлого месяца. У КАМАЗа рост продаж, восстановительный рост продаж за июль. 15% продажи автомобилей. У МАЗа плюс 0,6%. МАЗ проигрывает на российском рынке скандинавским брендом, типа Scania или Volvo. Mm-hmm. Вот это результат. Именно поэтому работники ВАЗа выходят на митинги. Понимаете? Они хотят, чтобы к ним в страну, в которой, да, хорошая сложилась экономика, да, Лукашенко победил криминал, да, Лукашенко там стабилизировал ситуацию, но теперь они хотят, чтобы на это пришли высокие технологии, чтобы на это пришел лучший менеджмент. И они понимают, что это все как раз сейчас есть в России. Российский менеджмент — это уже не менеджмент 90-х и нулевых годов, это совсем другие вещи. Крупнейшие российские компании, ну вот я уже сказал КАМАЗе, но я могу перечислять долго, они сотрудничают с крупнейшими мировыми компаниями. В их менеджменте давно есть лучшие мировые менеджеры, понимаете? Вот что такое российское управление. Они хотят это управление к себе. Вы назовите мне хоть одного белорусского топ-менеджера, ну, не знаю, в МАЗе, работника, ну, мирового уровня менеджера.
А вот тогда, исходя из того, что вы говорите, очень странно сейчас выглядит позиция Москвы, потому что вот Москва, я так понимаю, готова рефинансировать часть белорусского государственного долга. Говорят, Песковская...
Подождите, вроде бы как Песков сказал, что это экономический вопрос,
да.
Его как бы надо обсудить.
Надо обсудить, то есть вот так. То есть это пока еще не принятые решения.
Я просто вам напомню, что в прошлом году Белоруссия уже хотела рефинансировать свой долг, а Белоруссия вообще-то крупнейший заемщик зарубежной России. Ну, считается, что крупнейший. Дело в том, что наши кредиты за рубеж, большая часть из них засекречена, потому что это очень часто кредиты на закупку военной техники. И понятно, почему там секретно. Но вот считается, что Белоруссия нам должна, России должна примерно 7,5-7,3 миллиарда долларов. В прошлом году Лукашенко уже пытался их, я вам напомню, реструктуризировать, на что Антон Силуанов тогда ему сказал, тогда еще вице-премьер, значит, ему сказал, что, вы знаете, это вот мы можем сделать, конечно, но только после какой-то более понятной схемы экономической интеграции. Вообще, почему мы вам должны долг просто так отодвигать на более дальний срок?
Ну и, по-моему, тогда Александр Григорьевич подобиделся.
Он тогда подобиделся, но вот сейчас может тоже немножко подобидеться, но Александр Григорьевич в последнее время есть поводы пообижаться на разных субъектов. Вот, ну, ничего страшного. На самом деле не факт, что долг Беларуси будет рефинансирован. Может быть и будет. Я на самом деле этого не исключаю. Просто напоминаю, что в прошлом году, летом прошлого года, ровно с этой просьбой белорусская сторона уже обращалась и получила отказ. Вот. Но надо сказать, что не весь долг Беларуси... да, и тогда белорусы получили деньги, попросили деньги в Китае. И китайцы им дали денег на закрытие дыры. Вот. Но надо сказать, что там далеко не весь белорусский долг в России, он именно государственный долг, то есть выкуплен нашим Минфином. У Беларуси на российской бирже есть облигации, и Беларусь может выпускать облигации на московской бирже. и отлично привлекать деньги. Белоруссия отлично продает, берет долги у российских банков. Вот, так что на самом деле в Белоруссии есть источники финансирования, кроме бюджета Российской Федерации.
А вот, Стас, чтобы завершить эту белорусскую тему, вот пришли сообщения о том, что оппозиция Белоруссии говорит, что готова к переговорам с властями. Это, по-моему, тоже Светлана Тихановская сказала. Но и так как мы с вами вот видим по лентам информагентства сообщения, так как вы рассказываете, да, оппозиция это заявила о готовности к переговорам, но Лукашенко как не шел на эти переговоры, так, собственно, и не пойдет. Надо же это понимать, да?
Ну, на самом деле, вот я уже и говорил, что Лукашенко вообще-то надо что-то менять. Я не знаю, общаться ли ему с оппозицией или нет, тут я не советчик, потому что, конечно, когда он общается в тот момент, если он встретится с оппозицией, он сразу сильно поднимет котировки этой самой оппозиции. Почему он, с одной стороны, должен это делать, с другой стороны, он хочет вообще мира в своей стране или хочет конфликта в своей стране? Это вот он должен... И вообще, как он видит свою страну? Через не сейчас, не через неделю, а через два года, через три. Он что, правда думает, что, например, Николай может, Лукашенко может быть следующим президентом?
Я не знаю, правда думает, может быть? Может быть, правда.
Кто у Лукашенко вообще визави его по общению с другой частью общества? Вот мы, например, понимаем, что в российском парламенте есть различные партии, представляющие различные политические силы. Там есть более как бы социальные, коммунистические силы, да? Есть более, наоборот, такие националистические, более, ну, не знаю, как, либеральные силы. Вот совсем разные. И с этими со всеми силами можно общаться. А есть ли такие силы у Лукашенко? Знаем ли мы других белорусских политиков, кроме Александра Григорьевича Лукашенко и вот госпожи Тихановской, о которой вообще мы ничего не знаем, и о которой по крупицам какую-то информацию приходится собирать, и она очень... А сами белорусы ничего не знают, на самом деле.
Про Белоруссию можно бесконечно говорить в свете происходящих там событий. Давайте теперь о событиях, которые происходили недавно в России, а теперь можно сказать, что и не только в России, но еще и в Берлине. Опять же, Дмитрий Песков говорит о том, что Кремль в данный момент не видит повода для начала уголовного расследования ситуации с Алексеем Навальным. Ну, так-то сложно спорить с пресс-секретарем президента. Он говорит, сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния, то есть для расследования должен быть повод. Вот так считает пресс-секретарь. С другой стороны, сейчас ведь европейцы как раз обвиняют правоохранительные органы России в том, что они не заводят вот это уголовное дело об отравлении Навального. Я вот сам не могу в этой ситуации разобраться. Как вы считаете, что происходит?
Я считаю так, что, конечно, разобраться в этой ситуации кто-то должен, и это, конечно, прежде всего должны компетентные органы. Другое дело, делать это с заведением уголовного дела или не заведением уголовного дела. Я не очень силен в процессуальных вопросах, но, насколько я знаю, обычно уголовное дело заводится после доследственной проверки. То есть как заводится уголовное дело? Сначала происходит что-то, ну я не знаю, вот предположим, совсем другую возьмем вещь, не знаю, рухнул дом. Вот просто так, когда рухнул дом, прокуратура не заводит уголовное дело. Прокуратура сначала проводит доследственную проверку, Следственный комитет проводит доследственную проверку, то есть они приезжают, выясняют, что, как, и когда они понимают, что в этом обрушении есть хоть какие-то признаки того, что это, ну, там криминал есть, да, вот тогда они заводят уголовное дело и уже начинают полноценное расследование. Соответственно, просто по факту того, что человеку стало плохо, уголовное дело не заводится. Вот когда врачи скажут, что человеку стало плохо в результате какого-то умышленного, ну, криминального деяния, да, там отравили, подсыпали, еще что-то, вот в этот самый момент, вот в эту самую секунду прокуратура, ну, там не секунду, а там час, может быть, да, какое-то время на это нужно, прокуратура заводит уже уголовное дело, а до этого идут доследственные мероприятия. Соответственно, как только, если врачи, теперь уже французские, немецкие, скажут, что там было, потому что пока они говорят только про Хайли Лайтли. После этого должно быть уже, конечно же, уголовное дело. И немецкие врачи должны передать результаты своих экспертиз в Россию. Но я просто вам напомню, что вот буквально в эти часы должна была быть пресс-конференция тех самых немецких врачей Шарите. Но она почему-то была отменена вот в самый последний момент. Пресс-конференция теперь не состоится. Почему они эту пресс-конференцию не проводят, непонятно. Вещество действительно еще не найдено. Я еще раз, во-первых, очень важно хочу сказать, я желаю Алексею Навальному здоровья, очень надеюсь, что он поправится, и никаких последствий для его здоровья это не будет иметь, что он полноценно продолжит жить. Это первое, это очень важно. Вот второе, конечно, очень важно разобраться, что произошло. Но именно для того, чтобы разобраться, что произошло, нужно действовать по правилам, по законам и без политического давления, в том числе без политического давления со стороны Ангелы Меркель, которая просто удивительно, она прямо на второй, прям сутки не прошли. Во-первых, удивительно, как его туда везли, вот на таком кортеже. Вот. У меня есть друзья в Германии, они попадали в больницу, я их специально спрашивал, везли ли их всех вот на таком кортеже автомобилей. Нет, почему-то никого так не возят. Значит, хорошо, ладно, здорово, вы привезли, чтобы быстрее доехать. Просто почему вам на немцев наплевать было, а вот на Алексея Навального не наплевать? Ну ладно, спасибо вам, что вы так любите россиян даже больше, чем своих граждан. Дальше. На следующий же день выступление Меркель с требованиями уголовного дела. Ребята, а ну не слишком ли мало времени? Один день. Вот вы скажите, когда во Франции убивали желтые жилеты, погибали во время беспорядков, вы тоже на следующий день требовали уголовного расследования по этому делу? Давайте, может быть, сначала мы дадим хоть немножко профессионалам поработать, хоть чуть-чуть, ну хотя бы для видимости.
И сейчас мы переместимся с вами в Висконсин. Вы меня можете поправить. Мне кажется, что я видел, следил за вашими репортажами из Соединенных Штатов Америки. То есть какую-то часть своего времени вы там работали.
Ну, я там работал преимущественно, когда там были выборы Дональда Трампа.
Да, да, да.
Потом я ездил туда часто в командировки, но такие не очень продолжительные, максимум на месяц.
В отличие от меня, вы были в Соединенных Штатах, и поэтому можете мне объяснить, что там происходит, на ваш взгляд? Применили слезоточивый газ против демонстрантов в Висконсине опять полицейские, и все это связано опять. Демонстранты скандировали фразу «Нет правосудия, нет мира», слоганы движения Black Lives Matter. Что происходит? Неужели очередной виток вот этого противостояния в США?
Я думаю, что это будет теперь более-менее бесконечный виток противостояния, потому что еще и выборы впереди. Это, конечно же, все разжигается из-за выборов. И, ну, всегда страсти кипят за выборов. И тут Беларусь и Соединенные Штаты друг от друга ничем вообще не отличаются. И там и Россия, и любая вообще страна, в которой проходят президентские выборы. По поводу слезоточивого газа, я просто вам хочу сказать, что это мы здесь, в России, привыкли к тому, что, в принципе, ну, на демонстрациях, когда, если там представитель власти ударит кого-то дубинкой и жестко заломает руку, то это уже как бы, это такая прям жесткач, и это видео тиражируется, потому что как, ну, смотрите, он ударил лежачего, а потом еще заломал руку там и потащил. Вообще-то в любой развитой стране мира абсолютно нормально метелить демонстрантов, поливать их водой, поливать их газом, значит, сгребать их просто буквально бульдозерами. Я это видел и в Соединенных Штатах Америки. Я это видел, там, например, в Гамбурге на саммите G20 в Германии, когда там просто бульдозерами сносили этих антиглобалистов, бастующих, когда их просто метелили, и вот я лично попал под газ, под струю этой воды, поливали просто так людей, просто чтобы они начали расходиться и шли по домам. Это абсолютно нормальное обращение с демонстрантами, когда полиция решает, что демонстрация вышла из-под контроля. Вот, то есть они спокойные, спокойные, спокойные. Потом, если полицейские сами решили, что демонстрация выходит из контроля, они применяют любые спецсредства. Вот, и это абсолютно нормально считается. А По поводу вообще того, что происходит в Соединенных Штатах, кстати, не только во Франции, я уже упоминал, я считаю, что надо вот, например, России, Лукашенко хорошо, кстати, об этом сказал, он говорит, я Макрону тоже давайте предложу быть посредником с желтыми жилетами. Я вот серьезно считаю, что мы стесняемся, надо прям предлагать, серьезно, наше дипломатическое ведомство может прям выступить, так, слушайте, Соединенные Штаты, ну мы видим, что у вас полный, или там, Макрону, мы видим, что у вас полная беда, мы можем вам помочь в переговорах. Мы знаем, может быть, что желтые жилеты очень доверяют, например, России, что они часто выходят с плакатами «Спасибо, Арти», «Спасибо, Россия».
Может быть, так и будет, Стас, в ближайшее время. Позвольте поблагодарить вас за ваше мнение, за то, что провели с нами эти полчаса телеведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» Стас Натанзон.